Николай Лесков. Человек на часах. 1839 год. Глава первая. Событие, рассказ о котором ниже сего предлагается вниманию читателей, трогательно и ужасно по своему значению для главного героического лица пьесы. А развязка дела так оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно где-нибудь, кроме России. Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направления очень любопытной, но крайне бедно отмеченной эпохи 30-х годов, совершающегося 19-го столетия. Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько. Глава вторая. Зимою, около Крещения, в 1839 году в Петербурге была сильная оттепель. Так размокропогодило, что совсем как будто весне быть. Снег таял, с крыш падали днем капели, а лед на реках посинел и взялся водой. На Неве перед самым Зимним дворцом стояли глубокие полыньи. Ветер дул теплый, западный, но очень сильный. Со взморья нагоняло воду, и стреляли пушки. Караул во дворце занимала рота Измайловского полка, которую командовал блестяще образованный и очень хорошо поставленный в обществе молодой офицер Николай Иванович Миллер, впоследствии полный генерал и директор лицея. Это был человек с так называемым гуманным направлением, которое за ним было давно замечено и немножко вредило ему по службе во внимании высшего начальства. На самом же деле Миллер был офицер исправный и надежный, а дворцовый караул в тогдашнее время и не представлял ничего опасного. Пора была самая тихая и безмятежная. От дворцового караула не требовалось ничего, кроме точного стояния на постах. А между тем, как раз тут, на караульной очереди капитана Миллера при дворце, произошел весьма чрезвычайный и тревожный случай, о котором теперь едва вспоминают немногие из доживающих свой век тогдашних современников. Глава третья. Сначала в карауле все шло хорошо. Посты распределены, люди расставлены, и все обстояло в совершенном порядке. Государь Николай Павлович был здоров, ездил вечером кататься, возвратился домой и лег в постель. Уснул и дворец. Наступила самая спокойная ночь. В Кардигардии тишина. Капитан Миллер приколол булавками свой белый носовой платок к высокой и всегда традиционно засаленной софьяновой спинке офицерского кресла и сел коротать время за книгой. Николай Иванович Миллер всегда был страстный читатель, и потому он не скучал, а читал и не замечал, как уплывала ночь. Но вдруг, в исходе второго часа ночи, его встревожило ужасное беспокойство. Перед ним является разводный унтер-офицер, и весь бледный, объятый страхом, лепечет скороговоркой. «Беда, ваше благородие, беда! Что такое? Страшное несчастье постигло!» Николай Иванович Миллер вскочил в неописанной тревоге и едва мог толком дознаться, в чем именно заключалась беда и страшное несчастье. Глава четвертая. Дело заключалось в следующем. Часовой, солдат Измайловского полка по фамилии Постников, стоя на часах снаружи у нынешнего Иорданского подъезда, услыхал, что в полынье, которую против этого места покрылась Нева, заливается человек и отчаянно молит о помощи. Солдат Постников из дворовых господских людей был человек очень нервный и очень чувствительный. Он долго слушал отдаленные крики и стоны утопающего и приходил от них в оцепенение. В ужасе он оглядывался туда и сюда на все видимое ему пространство набережной. И ни здесь, ни на Неве, как назло, не усматривал ни одной живой души. Подать помощь утопающему никто не может, и он непременно зальется. А между тем тонущий ужасно долго и упорно борется. Уж одно бы ему кажется, не тратя сил спускаться на дно. Так ведь нет. Его изнеможденные стоны и призывные крики то оборвутся и замолкнут, то опять начинают раздаваться, и притом все ближе и ближе к дворцовой набережной. Видно, что человек еще не потерялся и держит путь верно, прямо на свет фонарей. Но только он, разумеется, все-таки не спасется, потому что именно тут, на этом пути, он попадет в Иорданскую прорубь. Там ему нырок под лед и конец. Вот и опять стих. А через минуту снова полощется и стонет. «Спасите! Спасите!» И теперь уже так близко, что даже слышны всплески воды, как он полощется. Солдат Постников стал соображать, что спасти этого человека чрезвычайно легко. Если теперь сбежать на лед, то тонущий непременно тут же и есть. Бросить ему веревку, или протянуть шестик, или подать ружье, и он спасен. Он так близко, что может схватиться рукою и выскочить. Но Постников помнит и службу, и присягу. Он знает, что он – часовой, а часовой ни за что и ни под каким предлогом не смеет покинуть своей будки. С другой же стороны, сердце у Постникова очень непокорное. Так и ноет, так и стучит, так и замирает. Хоть вырви его, да сам себе под ноги брось. Так беспокойно с ним делается от этих стонов и воплей. Страшно ведь слышать, как другой человек погибает, и не подать этому погибающему помощи, когда, собственно говоря, к тому есть полная возможность, потому что будка с места не убежит, и ничто иное вредное не случится. Или сбежать, а? Не увидят. Ах, Господи, один бы конец. Опять стонет. За один получас, пока это длилось, солдат Постников совсем истерзался сердцем и стал ощущать сомнение рассудка. А солдат он был умный и исправный, с рассудком ясным, и отлично понимал, что оставить свой пост есть такая вина со стороны часового, за которую сейчас же последует военный суд, а потом гонка сквозь строй шпицрутенами и каторжная работа, а может быть даже и расстрел. Но со стороны вздувшейся реки опять наплывают все ближе и ближе стоны, и уже слышно бурканье и отчаянное барахтанье.
«Тону! Спасите! Тону!»
Тут вот сейчас и есть Иорданская прорубь. Конец. Постников еще раз-два оглянулся во все стороны. Нигде ни души нет, только фонари трясутся от ветра и мерцают. Да по ветру прерываясь, долетает этот крик. Может быть, последний крик. Вот еще всплеск, еще однозвучный вопль, и в воде забулькотало. Часовой не выдержал и покинул свой пост.